В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 27 апреля, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в Вашингтоне, что официальный Тбилиси работает над дорожной картой по примирению с абхазами и осетинами. Есть ли у Грузии три проблемы на пути визовой либерализации с Евросоюзом? Для чего нужна ратификация договора о государственной границе между Россией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия? Оппозиционные силы в абхазском обществе настроены на участие в референдуме о досрочных выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия, проведение которых еще не назначено. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: США осудили запрет Меджлиса крымско-татарского народа. Генпрокурор России Юрий Чайка назвал так называемое «панамское досье» спецоперации Запада. Дональд Трамп побеждает в 5 штатах. Запрет Меджлиса крымско-татарского народа резко осудила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Выступая в среду во время своего визита в Киев, она подчеркнула, что это возмутительное решение нарушает демократические права целой исторической общности. Евросоюз назвал запрет Меджлиса крымско-татарского народа серьезной атакой на права крымских татар и свидетельством дальнейшего ухудшения ситуации с правами человека в аннексированном России Крыму. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей. Необходимо без промедления обеспечить полное соблюдение международных стандартов в области прав человека и других обязательств в рамках международного права, в частности, в данном случае в отношении общины крымских татар, говорится в заявлении. Во вторник подконтрольный России Верховный суд Крыма признал Меджлис экстремистской организацией и запретил его деятельность на российской территории. Таким образом, был удовлетворен иск крымского прокурора Натальи Поклонской, которая обвинила Меджлис в антироссийской деятельности. Генеральный прокурор России Юрий Чайка назвал утечку так называемых панамских документов операцией спецслужб, тщательно спланированной и скоординированной на уровне органов власти одного из западных государств. Выступая в среду в Совете Федерации, Чайка заявил, что Генпрокуратура отправила властям Панамы запрос в связи с проверкой панамских документов. «Мы находимся в рамках информационной войны, тут никаких секретов нет», — отметил Чайка. 3 апреля 2016 года Международный консорциум журналистских расследований опубликовал материал о коррупции в высших эшелонах власти в нескольких странах мира. Главный раздел российской части документов посвящен близкому к президенту России петербургскому виолончелисту Сергею Ралдугину и сети офшоров, связанных с Путиным. В частности, в расследовании утверждается, что близкие к Владимиру Путину люди через Банк России и панамские офшорные компании отмыли более 2 миллиардов долларов.
Эхо Кавказа. Новости.
Миллиардер Дональд Трамп одержал во вторник победу на первичных президентских выборах республиканской партии в 5 штатах. Эта победа заметно повышает его шансы на номинацию в президенты от своей партии. Трамп одержал победу над сенатором Тедом Крузом и губернатором Огайо Джоном Кейсиком с подавляющим преимуществом, получив в каждом из штатов более 50% голосов. Эти победы не гарантируют ему победу в борьбе за номинацию. Не исключено, что ему не удастся набрать голоса 1237 делегатов партийного съезда, необходимые для получения номинации. Но они свидетельствуют о том, что его кандидатура становится приемлемой для большего числа республиканцев, чем считалось ранее. Согласно последнему опросу, проведенному газетой Wall Street Journal, впервые с начала опросов число республиканцев, поддерживающих кандидатуру Трампа, выросло до 50%. Основной соперник Трампа, сенатор Тед Круз, заявил о том, что следующая серия первичных выборов пройдет в западных и центральных штатах на более благоприятной для него территории. В демократической партии Хиллари Клинтон подтвердила неоспоримое лидерство в борьбе за номинацию в президенты, одержав победу в 4 из 5 штатов, в которых проходили первичные выборы во вторник. Берни Сандерс победил в одном. Телеведущий Савик Шустер объявил голодовку в знак протеста против того, что он был лишен разрешения на работу на Украине. Как заявил сам Шустер, он намерен держать голодовку до того момента, когда ему вернут право работать в стране. О том, что Шустер лишен разрешения на работу, стало известно во вторник. В центре занятости в Киеве объяснили это тем, что телеведущий, подавая заявку, не указал, что у него есть судимость, передает интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на Павла Елизарова, партнера Шустера. Вывод о наличии судимости у журналиста в центре занятости сделали на основании требования Фискальной службы Украины взыскать с него 13 миллионов гривен, около 34 миллионов рублей за налоговые преступления. Савик Шустер – автор и ведущий еженедельного политического ток-шоу «Шустер Лайф». На Украине журналист работает с 2005 года. В январе стало известно о начале уголовного производства по итогам налоговой проверки его компании «Савик Шустер Студия». Президент Украины Петр Порошенко во вторник выразил надежду, что инцидент вскоре будет разрешен и Шустер сможет вернуться в телеэфир.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутёришвили. Переходим к темам дня. Сегодня спикер парламента Грузии Давид Усупашвили и президент Европарламента Мартин Шульц на совместной пресс-конференции в Брюсселе заявили, что Грузии в процессе визовой либерализации с ЕС не придется выполнять дополнительные условия. Тем не менее, эти заверения политиков не смогли развеять опасений, возникших накануне. На комитетских слушаниях в Европарламенте по вопросу безвизового режима Грузии представители одной из влиятельных европейских партий, Народной партии, выступили против. Вчера же Давид Усупашвили признал, что у Грузии возникли 3 проблемы на пути визовой либерализации. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Процесс идет по плану, и Грузии не придется выполнять дополнительные условия для получения безвизового режима, повторили на совместной пресс-конференции спикер парламента Грузии Давид Усупашвили и президент Европарламента Мартин Шульц в Брюсселе. Но журналистам хотелось знать больше, ведь 25 апреля на заседании Комитета гражданских свобод, правосудия и внутренних дел Европарламента обсуждение данного вопроса прошло со скандалом. Представители Европейской народной партии выступили против, мотивируя свою позицию наличием в Грузии политзаключенных, которыми они считают бывших лидеров нацдвижения, а также судебной тяжбой вокруг оппозиционного телеканала «Рустави-2». 26 апреля же, после заседания Комитета по ассоциации Грузии с ЕС, Народная партия распространила заявление «Нет визовой либерализации для Грузии без демократических стандартов». А спикер парламента Давид Усупашвили, прибывший в Европарламент для участия в заседании Комитета по ассоциации, признал, что в процессе визовой либерализации появились 3 маленьких препятствия, которые могут повлиять на дату введения безвизового режима для Грузии. По словам Усупашвили, помехи могут создать геополитическая ситуация и кризис с беженцами в Европе.
Кроме того, это попытка части представителей бывшей власти, команды Саакашвили, договориться с частью депутатов от ЕНП, привязать к вопросу визовой либерализации их узкопартийные интересы. И третье. Некоторые представители грузинской мечты, не очень молодые, ленинцы и сталинцы, действительно нам создают проблему. Многие их заявления здесь воспринимаются иногда как заявления официальных представителей власти.
Националы открестились от обвинения, заявив, что они против требований европейских соратников отложить визовую либерализацию Грузии до парламентских выборов. Мечтатели опровергли спикера, заявив, что в их рядах приверженцев Сталина и Ленина нет, и нашли в своих рядах приверженцев Сталина и промышленники, хотя их лидер, депутат Гоги Топадзе, неоднократно выражал симпатии к Сталину и критиковал Евросоюз и НАТО. Грузинские журналисты интересовались у президента Европарламента Мартина Шульца, как все это может отдалить Грузию от безвизового режима. Мартин Шульц напомнил, что в Европарламенте более 700 депутатов, и каждый свободен в своем решении. По словам Шульца, подавляющее большинство парламентариев все-таки за скорейшее упразднение визовых ограничений для Грузии, и что Грузия рассматривается как союзник.
Тем не менее, могут возникать вопросы, связанные с правами человека, независимостью суда, свободой СМИ. И, по моим наблюдениям, есть проблемы, связанные с предстоящей выборной кампанией. Снижение политической напряженности, политическая конкуренция и отказ от гладиаторских битв еще больше бы убедили европарламентариев.
Среди 751 депутата в Европарламенте 215 принадлежат представителям ЭНП. Несмотря на то, что они не представляют большинство, по словам политолога Кахи Гогулашвили, эта политическая группа очень влиятельна, и она может настоять на своем предложении. Впрочем, Каха Гогулашвили надеется, что этого не произойдет, и представители правительства Грузии смогут убедить своих оппонентов в Европарламенте. Вопрос визовой либерализации будет вынесен на два комитетских слушания. В случае положительного ответа его рассмотрит Совет ЕС и направит на голосование на пленарную сессию Европарламента. Европарламент на летние каникулы уходит после 15 июля. Грузинские власти надеются, что этот процесс завершится к тому времени. Когда же граждане Грузии наконец-то воспользуются этим благом? На этот вопрос брюссельского корреспондента Радио Свободы спикер парламента Давиду Супашвили предположил, что это произойдет к концу года. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Официально Тбилиси работает над дорожной картой по примирению с абхазами и осетинами. Об этом в Вашингтоне заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который находится в Соединенных Штатах с официальным визитом. Глава грузинского правительства вновь, на этот раз уже с американской трибуны, призвал жителей Абхазии и Южной Осетии вместе двигаться в Европу. Звиат Чедлишвили продолжит тему.
В Тбилиси, по всей видимости, задумались над поисками новых или дополнительных путей примирения с абхазами и осетинами. Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который возглавляет официальную грузинскую делегацию в рабочей поездке по Соединенным Штатам, заговорил о работе над некой дорожной картой примирения. Кроме того, выступая в Институте мира США, Квирикашвили отметил, что лед в отношениях с абхазами и осетинами тронулся.
We are proposing numerous, social...
Мы предлагаем абхазам и осетинам ряд социальных проектов – бесплатное образование, медицину. Лед действительно тронулся, но в этом плане нам нужна поддержка со стороны наших партнеров, особенно США. Сейчас мы работаем над дорожной картой примирения, затем мы рассмотрим этот план с нашими гражданами. Я смотрю на это с осторожным оптимизмом. Мы видели абхазов в Тбилиси, например, на финале Суперкубка УЕФА. Мы наблюдаем за успехом дипломатии Макдональдса, когда молодые люди переходят на эту сторону административной границы и общаются со своими грузинскими сверстниками. Но этого, разумеется, недостаточно. Нужно предпринять еще более решительные шаги.
This is not enough, of course,
заявил Квирикашвили. Однако премьер-министр не стал вдаваться в детали относительно разрабатываемой дорожной карты. Отыскать какую-либо информацию о ней в доступных источниках тоже не удается. Но, наверное, стоит полагать, что одним из основных компонентов этой политики станет вероятная отмена визового режима с Евросоюзом для владельцев грузинских паспортов. Так, министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Паата Закаришвили, который находится в Брюсселе, выступая перед евродепутатами, заострил внимание на этой теме и отметил, что со стороны жителей оккупированных регионов растет интерес к процессу визовой либерализации. Я бы сказал, что особенный интерес проявляется со стороны абхазов. Задается много вопросов, например, на каких условиях они смогут путешествовать. И я ожидаю, что произойдет так, как было в Молдове и на Киеве. Кипре, когда в разы выросла потребность в их паспортах со стороны жителей самопровозглашенных образований. Я действительно жду, что ситуация основательно изменится, сказал Закаришвили. Выступление министра дополнил, правда, уже перед грузинскими журналистами, спикер парламента Грузии Давид Усупашвили. Он также находится в Брюсселе. Наш посыл абхазам и осетинам таков – вместе в Европу. Это не означает, что уже прямо завтра что-то изменится. Однако эти люди со временем увидят, что европейская Грузия для них – это безопасная среда, это успех, это лучший путь для сохранения культурной идентичности, семейных и национальных ценностей. Мы говорим об этом и обращаемся к ним – вместе в Европу. В противном случае у них и у нас будут проблемы. Подчеркнул Усупашвили. Между тем, энтузиазм властей не разделяют некоторые грузинские эксперты. Так, политолог Важа Беридзе говорит, что будущая вероятная отмена визового режима с Евросоюзом действительно станет знаменательным и крайне положительным событием для страны. Однако ожидания грузинского руководства по поводу того, что отмена виз сыграет немалую роль в процессе налаживания отношений с абхазами и осетинами, политолог называет завышенными. И вот почему. Я думаю, что большинство из них придерживаются, скажем так, сепаратистской идеологии и находятся под прямым влиянием оккупантов. Поэтому ожидать какой-то положительной реакции от большей части населения этих регионов не приходится. Хотя уверен, что отдельные случаи получения грузинского гражданства, пусть и скрытно, все же будут иметь место, но массового характера этот процесс носить не будет. Думаю, что переоценивать значение этого действительно знаменательного факта все же было бы неправильным. Отметил Беридзе. Однако грузинские власти настроены оптимистично. Кроме возможности посещать зону Шенгена без виз, Тбилиси намерен предложить абхазскому и юго-осетинскому частному бизнесу все преимущества от свободной торговли с Евросоюзом. Об этом также заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Правда, при этом он не пояснил, будет ли снят запрет на экономическую деятельность на оккупированных территориях для иностранных бизнес-компаний. Звият Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Оппозиционные силы в абхазском обществе, серьезно настроенные на участие в референдуме о досрочных выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия, проведение которого еще не назначено. На сегодняшних слушаниях, посвященных референдуму, побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялись организованные блоком оппозиционных сил общественные слушания, посвященные предложенному инициативной группой проведению референдума о досрочных президентских выборах. Зал с трудом вместил всех желающих. Вела слушание председатель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агрба. Председатель инициативной группы по проведению референдума Даур Тания напомнил присутствующим цифры, уже известные из сообщений СМИ. В частности, то, что в ЦИК на днях сдано почти 20 тысяч подписных листов, хотя для инициирования проведения референдума достаточно 10 тысяч подписей. Даур Тания сказал:
инициированный нами референдум – это цивилизованный, законный способ выражение надежд, мыслей, чаяний каждого человека. Мне совершенно непонятно, почему этого так испугалась власть. Неужели за эти пару лет, которые прошли с приходом их к власти, они чувствуют, что настолько надоели людям, что их не поддержат? Сегодня же никто не может сказать с уверенностью, что народ проголосует за или против. Давайте посмотрим.
Лидер политической партии Амсахара Алхас Квициния выступил с большой речью, которая скорее напоминала доклад на съезде, ибо касалась не столько референдума, сколько самых разных моментов текущей жизни. Затронул он и недавний инцидент, возникший на заседании Общественной палаты Абхазии между членом политсовета Амсахара Виктором Тванба и секретарем Совбеза Республики Мухаммедом Килба. Алхас Квициния сказал:
«Ни у партии Амсахара, ни у Виктора Тванба лично нет никаких вопросов к добровольцам. Нам не нравится выступление в интервью и свое поведение Мухаммеда Килбы. Вот и все. И у нас есть к нему вопросы. А вопросы будут такого характера, где он обвиняет 21 числа проведение нашего съезда подготовкой к государственным переворотам. Он будет за это отвечать. Это, я думаю, тема другой встречи, другого разговора. Если бы замышлялся бы государственный переворот 21 числа, в день проведения политической партии Амсахара своего съезда, этот переворот был бы. Но этого у нас даже в мыслях не было. Поэтому мы такое количество людей собрали в огороженном месте, чтобы этот процесс был контролируемым, и просили все службы силовые охранять общественный порядок».
Председатель фонда АПРА Аслан Вжания подчеркнул, что власть согласно закону обязана предпринять все меры для обеспечения свободного волеизъявления граждан на референдуме.
«Если после того, как будут указы президента, органы государственной власти не сумеют обеспечить условия, при которых волеизъявление будет свободным, мы, оппозиционные силы, соберемся и будем думать, как относиться к этой ситуации, которая вот-вот сложится. Если же произойдет чудо, и наши уважаемые руководители все-таки найдут в себе силы, и волеизъявление будет свободным, мы ни на секунду не сомневаемся в результатах этого волеизъявления. Народ выскажется однозначно и не в их пользу». Поэтому...
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о государственной границе между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Южной Осетии. Соответствующий закон был принят Госдумой 15 апреля, а позже 20 апреля он был одобрен Советом Федерации. Наблюдатели отмечают символическое значение документа на фоне подготовки в Цхинвали референдума о присоединении к России. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам российского политолога Владимира Новикова, совершенно очевидно, что ратификация соглашения о государственной границе расставляет все точки над «и» в межгосударственных и международно-правовых отношениях с Южной Осетией. Россия признает Южную Осетию как независимое государство и имеет с ней дело именно в этом качестве. А теперь возникает вопрос, что это означает на уровне символическом, потому что у каждого политического события есть свой подтекст, говорит Владимир Новиков.
А на уровне символическом это означает, что Москва показывает тем силам в Цхинвали, в первую очередь партии спикера, что объединительные инициативы как бы не есть то, что Москву интересует. При этом Москва совершенно очевидно показывает, что она готова идти очень далеко в разного рода проектах развития инфраструктуры. Ну, мы вспомним встречу президента Тибилова и главы «Газпрома» Миллера, которая состоялась сразу же после встречи Тибилова и Путина, под которой была озвучена программа газификации 200 югоосетинских сел, что означает просто, на самом деле, прорывом развития этой территории.
По мнению югоосетинского эксперта Роланда Келексаева, на фоне подчеркнуто прагматического подхода Москвы во взаимоотношениях с Южной Осетией, вся эта пылкая история с референдумом о присоединении выглядит как преднамеренный спектакль, который разыгрывает президент президент Леонид Тибилов. Цель этого действия, считает Ролан Келесаев, продемонстрировать нереалистичность проекта присоединения и убрать эту тему из повестки дня республики к выборам президента республики в 2017 году.
Думаю, к выборам президента все популистские лозунги будут израсходованы, и кандидатам нужно будет уже какие-то другие козыри. И даже не только какие у вас отношения с московскими патронами, а то, что вы можете там давить для республики, для его сегодняшних нужд. Какую конкретную пользу нам принесут ваши отношения с москвичами? И здесь тогда главное, достижение года, это договор о газификации 200 сел. Надо только будет показать его начало, показать, что это не красивая бумага, а конкретное дело.
По мнению Роланда Келесаева, потребность в смене политического дискурса назрела давно. Избиратель изменился, ему больше не интересно слушать об исключительной республике, которая находится в исключительных обстоятельствах. Не интересно слушать о глобальных геополитических процессах, в центре которых якобы находится республика. Ему хочется говорить о вещах более приземленных, практических, о решениях его социальных и экономических проблем и о достижениях, которые можно потрогать руками. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
По информации НПО «Союз безработных для занятости», десятки тысяч граждан Грузии, не имеющих регистрации по месту жительства, не смогут принять участие в грядущих парламентских выборах. Причина кроется в статье Избирательного кодекса, которая не допускает их участия в выборах без мест постоянной регистрации. НПО намерена оспорить эту статью в Конституционном суде, так как, по их мнению, она ограничивает конституционные права граждан. Подробности в материале Ираклия Ураквелидзе.
Статья 28 Конституции Грузии гласит, каждый гражданин Грузии, достигший 18 лет, имеет право участвовать в выборах государственных органов и органов местного самоуправления. По словам главы НПО Тамары Иовашвили, возглавляемая ею организация на протяжении последних 3 лет пытается привлечь внимание властей к юридической коллизии. Согласно данным публичного реестра, в Грузии насчитывается более 30 тысяч бездомных, то есть граждан, не имеющих регистрации. Также согласно 31 статье Избирательного кодекса, эти граждане не имеют права участия в выборах. НПО собирается обжаловать это положение Избирательного кодекса в Конституционном суде.
Если закон противоречит Конституции, Конституция стоит выше закона, и закон должен быть видоизменен, чтобы прийти в соответствие с Конституцией. Вот в этом и есть суть нашего иска.
Считает Тамара Иовашвили, которая полагает, что голоса этих граждан вполне могут стать объектом манипуляции на выборах. Юрист Лаша Стура, представляющий интересы организации, рассказал, что обратился с письмом в Центральную избирательную комиссию. Однако, судя по ответу, решение проблемы лежит вне компетенции избирательной комиссии.
Нас интересовало, какие могут быть задействованы механизмы, чтобы не лишать эту категорию граждан избирательных прав. В официальном ответе комиссии подчеркивается, что причина кроется в отсутствии в законодательстве статьи, позволяющей этим гражданам участвовать в выборах.
Заявил Лаша Стурва. По мнению Тамары Иовашвили, несовершенство законодательства присутствует не только в избирательном кодексе. К примеру, граждане, по тем или иным причинам лишившиеся жилища, а вместе с ней и регистрации, не смогут воспользоваться пакетом социальных льгот, предоставляемых государством.
Статус могут получить только те люди, которые имеют регистрацию по месту прописки. И если бездомный человек не имеет подобной регистрации, он даже не может вызвать к себе агента. А согласитесь с тем, что эта категория людей – это люди, которые наиболее нуждаются в помощи. И вот они остаются как бы за бортом государственной помощи.
Заявила Тамар Иовашвили. Тяжелейшее положение, в котором оказались десятки тысяч граждан Грузии, не должно оставаться без внимания властей, считает Тамар Иовашвили.
К сожалению, в грузинском законодательстве не существует понятия бездомных. То есть не существует такого статуса. Я могу предвосхитить события и сказать, что по данным публичного реестра 86 тысяч семей под Тбилиси ожидают выселения. То есть это те люди, которые уже потеряли свои квартиры в банках или у частных ипотекарей. Их выселение может наступить в любой день. Из этих семей, может быть, половина сможет оплачивать арендную плату своих жилищ. Но по самым оптимистическим прогнозам половина этого сделать не сможет.
В НПО видят выход в создании специальной структуры, которая бы занялась регистрацией и оказанием помощи бездомным гражданам. В этих целях в парламентском комитете по здравоохранению состоялось несколько встреч, которые будут продолжены. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бучуришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Вооруженные силы Армении за минувшие сутки 120 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает сегодня, 27 апреля, Минобороны Азербайджана. По данным Минобороны Армении, на армяно-азербайджанской границе зафиксировано 18 ночных обстрелов. Сегодня утром Минобороны НКР обвинила Азербайджан в обстрелах своих позиций и населенных пунктов, в результате которых погиб военнослужащий. По данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона при обстрелах азербайджанских позиций 26 апреля и в ночь на 27 апреля использовала минометы и крупнокалиберные пулеметы. По армянской стороне был нанесен 121 ответный огневой удар, сообщается на сайте военного ведомства, передает портал «Кавказский узел». В свою очередь, Минобороны Армении обвинила Азербайджан в нарушении перемирия минувшей ночью на северо-восточной части государственной границы между странами. Азербайджанская сторона в основном вела беспорядочную стрельбу, в том числе и снайперских винтовок, сообщается на сайте армянского оборонного ведомства. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе визита в Париж дал интервью телеканалу «Франс-24», в котором рассказал об отношениях с бывшим премьер-министром страны, миллиардером и гражданином Франции Бедзиной Иванишвили, передает «Новости Грузия». «Меня лично Иванишвили никогда не контролировал. У меня также нет с ним никакой коммуникации. Иванишвили никогда не принуждал меня по какому-либо вопросу. Видимо, он более активно ведет себя в отношениях с политическими силами и иногда рассматривает вопросы вместе с ними», — сказал Маргвелашвили. При этом президент отметил, что консультации Иванишвили, созданные им партией коалиции «Грузинская мечта», — часть демократического процесса. Представители властей Грузии не раз открыто заявляли, что прислушиваются к советам экс-премьера и считают его опытным наставником. Это дало основание оппозиционерам и общественности полагать, что Иванишвили продолжает управлять страной из-за кулис. Маргвелашвили неоднократно становился объектом критики Иванишвили за то, что после избрания предпочел работать в Авлабрасской резиденции, построенной предыдущим президентом Михаилом Саакашвили. Кроме того, Маргвелашвили несколько раз наложил вето на правительственные законопроекты, чем вызвал недовольство правящей коалиции. «Власти Грузии должны попытаться нормализовать отношения с Россией», — сказал премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили в интервью агентства Associated Press во время визита в Вашингтон. Текст интервью распространила пресс-служба правительства Грузии. «Правительство пытается восстановить экономические отношения с Россией, снизить напряженность, возникшую после августовской войны 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и так называемой Южной Осетии», — приводит слова премьер. Мира новости Грузии.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. С утра у здания Тбилисской мэрии прошла акция протеста, организованная партией «Единое национальное движение». Активисты выступили против продажи бывшему премьер-министру Бедзине Иванишвили части земли ботанического сада. Как это произошло и почему тбилисские власти выставили на аукцион территорию, на которой планировалось строительство новой автомагистрали, выясняла Анастасия Славинская.
Без драки и перепалки на акции не обошлось. Националы, неся перед собой чучело, у которого одна половина лица была бывшего премьер-министра Бедзины Иванишвили, а вторая нынешнего мэра Тбилиси Давида Нормания, требовали пустить их на заседание столичного правительства. Они требовали ответов на вопрос, почему Иванишвили было позволено присоединить 4 гектара земли, принадлежавшие ботаническому саду, взамен на равнозначную площадь на другой территории. Однако еще больше, говорит один из лидеров нацдвижения Ника Мелия, их волнует вопрос намечающейся покупки миллиардера 29 гектаров земли, на которых было запланировано строительство новой автомагистрали Кырцани-Сишиндиси. По его словам, перед этим столичные власти уже позаботились о том, чтобы лишить эти земли статуса ландшафтно-рекреационной зоны. Теперь, считает он, когда эти 29 гектаров земли уже выставлены на аукцион, их владельцем с большой вероятностью станет Иванишвили, который сможет сделать на этой территории все, что ему вздумается.
22 апреля был объявлен аукцион, который должен завершиться 3 мая. Эти 29 гектаров оценены в 6 миллионов лари. Как вы думаете, кто купит эту землю? Ни у меня, ни у вас нет таких денег. Купит опять-таки Иванишвили с помощью компании «Финсервис-21», на которую зарегистрирован его бизнес-центр. Именно она отобрала у ботанического сада 4 гектара.
Говорит Ника Мелия. Как выясняется, эти 4 гектара, которые ранее были частью ботанического сада, компания «Финсервис-21» приобрела еще в 2007 году. В заявлении, распространенном компанией, сказано, что сейчас просто произошла корректировка границ, проведение красных линий без ущерба для общей площади парка. Вследствие чего, сказано в заявлении, ботанический сад вместо каменистой местности получил благоустроенную территорию с новыми деревьями и системой орошения. Что же касается продажи 29 гектаров, земли, на которой планируется строительство дороги, она обусловлена необходимостью обустройства инфраструктуры, утверждает Карло Лаперадзе, глава муниципального агентства по управлению имуществом. Именно по этой причине, продолжает он, был изменен статус этой территории. Теперь это рекреационная зона, и ее обустройство является одним из обязательств, которое возьмет на себя будущий владелец территории.
Автомагистраль будет построена, но эту дорогу еще нужно соответствующим образом обустроить. Освещение, дренажная система и прочее. Разумеется, территория, прилегающая к дороге, тоже будет развиваться в рамках, который предусматривает статус этой зоны. Это не жилая зона. Ей может быть дано, например, туристическое направление.
Объясняет Карло Лаперадзе. Информация об участниках аукциона закрыта. Имя победителя, говорит Лаперадзе, может быть озвучено только по завершении сделки. Акции протеста после пасхальных праздников обещает начать НПО «Партизанское движение». Его представительница Ната Перадзе говорит, что менять землю ботанического сада было неправильным, тем более, что это была вовсе не каменистая местность, как утверждает администрация сада. А изменение статуса территорий, через которые должна пройти новая автомагистраль, было осуществлено в спешном порядке, и это, вероятнее всего, повлечет за собой масштабную вырубку деревьев и серьезное инфраструктурное вмешательство в ландшафт. Ведь из-за строительства дороги, которая еще даже не начиналась, по ее словам, уже было уничтожено несколько сотен здоровых деревьев. Перадзе предполагает, что этот процесс может иметь прямое отношение к проекту «Панорама Тбилиси», который уже давно является объектом критики в обществе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К ситуации в соседних странах. На линии противостояния в Нагорном Карабахе снова неспокойно. Перспективы продолжения мирных переговоров все более туманны. О рисках полномасштабной войны, о возможных форматах урегулирования и позициях сторон мой коллега Вадим Дубнов беседует сегодня с директором Института Кавказа из Еревана Александром Искандаряном и политологом, депутатом азербайджанского парламента Расимом Мусабековым. Рубрика «Некруглый стол».
Александр, первый вопрос к вам, поскольку именно Ереван обозначил последний поворот в сюжете. Я имею в виду интервью президента Саргсяна агентству Bloomberg, которое наблюдатели расценили едва ли не как выход из переговорного процесса. Насколько это справедливо и чем вызван подобный демарш?
Ну, слава богу, вы не назвали этих Армения, конечно же, выходить из переговорного процесса, ну, скажем так, глобально не собирается. Это просто демарш о том, что мы готовы возвращаться к переговорному процессу, если будет обеспечена безопасность и спокойствие на границе. То есть тогда, когда идут, собственно, боевые действия, переговорный процесс не очень получается. А в принципе от, ну, во-первых, того перемирия, которое было заключено в 1994 году, ну, так называемый Бишкекский протокол, несколько последующих, да, договоренностей, и от, ну, в принципе, процесса переговоров в рамках Минской группы, Армения отказывается, насколько я понимаю, не собирается. Мне кажется, вот на тот момент, на который я даю интервью, что я бы не сказал, что риск прекращения Минского процесса, выхода Армении или Азербайджана, ну, точнее, обоих, да, из переговорного процесса очень велики, но, в принципе, такой риск есть, если боевые действия будут усугубляться.
Спасибо, Расим. Накануне заявления Саргсяна Баку, напротив, говорил, что ожидает интенсивных переговоров. Какой формат для Баку мог быть некой стартовой позицией?
Во-первых, формат остается все тот же. Это Минская группа. Я думаю, что в рамках Минской группы, судя по последним, ну, активизации со стороны и российского представителя, это может быть, да, в качестве модератора выступить и российский президент Владимир Путин. Но совсем недавно, опять-таки буквально позавчера, французский министр посетил и Ереван, и находится сейчас в Баку, и чувствует, что определенные, скажем так, инициативы и с французской стороны могут последовать. Но ясно одно же, на уровне сопредседателей Минской группы, каковы являются чиновники среднего уровня собственных МИД, вывести переговорный процесс из того тупика, в котором он находится на протяжении нескольких последних лет, невозможно. Что касается этого документа, какой может быть, казанский назвать его, мадридский, не имеет значения, как его называть. Но суть его сводится к тому, что в 1994 году было подписано соглашение о перемирии. В нем конкретно есть пункт третий, в котором говорится, что в течение 10 дней должно быть подготовлено соглашение о прекращении войны. Такой документ, к сожалению, за 10 дней, естественно, не смогли подготовить. Его подготовили только в 1997 году. Минская группа представила такой проект. И он был принят и азербайджанским президентом, тогда был Гейдар Алиев, и армянским президентом Левоном Петросяном. Но, в общем, скажем так, клика в лице Кочеряна и нынешнего президента Саргсяна, они свергли, вынудили к отставке Левона Петросяна, и это соглашение так и не было принято. Я думаю, что если мы хотим, чтобы была безопасность, стабильность, и переговоры по статусу Нагорного Карабаха, по другим вопросам продолжались в обстановке спокойной, необходимо выходить на документ о прекращении военного конфликта с выводом армянских войск с территории Азербайджана.
Александр, правильно понял, что Армения тоже, в принципе, исходит сейчас из того, что всеобъемлющий документ об урегулировании к обсуждению не готов, и следует принять какой-то предварительный документ, который хотя бы погасил пожар?
Да дело тут не в Армении. Если отвлечься от лексики и обратиться к смыслу того, что говорится, то я, в общем, более-менее согласен с коллегой Мусабековым. Ну, естественно, ожидать, что сейчас вдруг произойдет то, что не могло происходить в предыдущие 22 года, и что сейчас вдруг произойдет нечто, в результате которой совершится какой-то гигантский прорыв, там, я не знаю, Армению уйдут с территории и так далее, это, конечно же, как бы так выразиться, верю, благие пожелания. Реальная ситуация в том, что действительно Минская группа в том составе, в котором она есть, она не может ну, давайте назовем своими именами, да, принудить стороны к тому, чтобы стороны пришли к какому-то соглашению, которое эту Минскую группу устраивает. Представить себе, что вместо Минской группы это напрямую этим будут заниматься те, кто могут это сделать, то есть американские, российские, французские президенты, они бросят заботы о Сирии, об ISIS, об Ираке, о Донбассе, о Крыме, там Бог его знает еще о чем, объединятся все, тоже, в общем, не очень логично так думать, да. Посему сейчас речь действительно идет о скорой помощи. Нужно попытаться сделать так, чтобы насилие остановилось, чтобы ситуация пришла более или менее в такую, которая она была до 1 апреля, а после этого попробовать задействовать следующую там инструментарий для того, чтобы возобновить, реанимировать процесс встреч президентов или там чиновников с армянской и азербайджанской стороны для того, чтобы реанимировать мирный процесс переговоров, который является не попыткой решить проблему, на сегодняшний день ее решить нельзя, а одним из форматов безопасности, один из форматов продолжения попыток решения проблемы мирным путем, а не военным.
Расим, возможно ли какой-то переговор процесс в рамках того состояния, которое Александр определил как до 1 апреля?
Я думаю, возможно, все зависит от того, кто будет инициатором этого диалога. Не думаю, что Саркисян и Алиев откажутся от настойчивого приглашения Владимира Путина или Оланда или Барака Обамы, если оно прозвучит. Поэтому, в принципе, диалог возможен. Другой разговор, что понятно, что встречаться и разговаривать ради того, чтобы разговаривать, я не думаю, что есть большой интерес и у азербайджанской, и у армянской стороны. Интерес сегодня у Армении посредством переговоров осуществить сецессию Нагорного Карабаха, а еще в расширенных планах у них еще и прихватить при этом территорию Кельбеджарского Латинского района, на которых проживало в общей сложности людей не меньше, чем в самом Нагорном Карабахе, было армян, понятно, что его реализовать оказалось невозможно. Азербайджан никогда ни при каких обстоятельствах на подобного рода соглашение не пошел и не пойдет. А вот второе желание Армении законсервировать нынешнюю ситуацию на неопределенно долго, я думаю, что и это не получится, кто бы в этот процесс сейчас не вмешивался бы, на каком бы уровне не вмешивался бы. Еще 25 лет никчемных переговоров при сохраняющейся оккупации азербайджанских территорий невозможно.
Как вы думаете, насколько может быть едина позиция Москвы, Вашингтона и Парижа при условии, ну, в общем, некого расчленения, да, Минской группы, о которой мы сейчас говорим?
Все понимают, что на стороне Азербайджана международное право. Требовать от Азербайджана согласиться бессрочной оккупации своей территории, ну просто нет никаких оснований. На Азербайджан давить нечего, Азербайджан ни у кого ничего не просит. И в этом смысле давить на Азербайджан нечем, а на Армению до сих пор давить не хотели. Вот ситуация поэтому в нынешнем состоянии и была. Но она, на мой взгляд, подходит к той грани, за которой вполне может последовать взрыв.
Александр, скажите, если мы говорим о пожаротушении, то что же такого привез Лавров в Ереван и что вызвало такой накал страстей в Ереване?
Ну, пожаротушение – это один разговор, а страсти – это другой разговор. То, что привозил Лавров в Ереван, и то, что вообще делается между Ереваном и Баку, работой сопредседателей, это именно попытка, ну, скажем так, купировать ситуацию, попытка вернуть, во-первых, к понижению, резкому понижению насилия, столкновений. Я думаю, что говорить о полном прекращении столкновений сейчас не очень реалистично. А во-вторых, вернуться к разговору. Я бы не согласился на сей раз с коллегой в том, что да, лучше разговор ради разговора, чем стрельба. Разговор, а точнее формат переговорный, он один из форматов безопасности. Не всеобъемлющий, не всегда прекрасно действующий и так далее. Но это одна из форм того, чтобы конфликт пытались решить мирным путем, а не стреляя друг в друга. И вот в этом смысле то, что делают сопредседатели, что бы они ни говорили, Лавров в том числе, Лавров не сопредседатель, он представитель России, да, то, что они делают, это явно сейчас для этого, для того, чтобы, повторюсь, реанимировать процесс. Второе, невозможно говорить, Россия, переговоры еще на 25 лет. Почему невозможно? Вот Кашмир существует с 49 года. Тайвань существует с 48 года. Израильско-палестинский конфликт как минимум с момента создания Израиля, а если реально, то гораздо раньше. Кипрский конфликт существует с 63-го, ну или 74-го года. И так далее. Таких конфликтов в мире порядка 50. И я не очень хорошо знаю примеры, в которых они, так сказать, приходили к взаимному согласию путем консенсусов. Может это долго продолжаться? А то, что последнее, то, что творится в общественном поле в Армении, в Азербайджане тоже, я слежу в меру возможности за этим тоже, но это шок, это эмоции, это люди, которые очень переживают то, что случилось. Ну, понятно, не эксперты же и не специалисты военные там говорят. Это журналисты, это интеллектуалы, это просто публика, которая очень остро эмоционально воспринимает, что то, что происходит, ну, это, в общем, понятно.
Да, но президент в интервью Bloomberg, президент Армении, имею в виду, сказал, что разговоры, скажем, о миротворцах были не безосновательны. Что он имел в виду?
Ну, они не безосновательны. Разговор о миротворцах идет, начиная как минимум года, это с 92-93-го. Другое дело, что попытка ввести миротворцев, она наталкивается обычно на такое огромное количество проблем, что этого не происходит. Тут даже конфликт, который, в отличие и от Осетии, и от Абхазии, от кого угодно, он существовал всегда без миротворцев. Это, собственно говоря, президент и сказал.
Расим, вам аналогичный вопрос. Баку тоже говорит о миротворцах и тоже, кстати, говорит о возвращении беженцев. И почему все ожидали реакции Баку на предложение о миротворцах?
Да, никто никаких предложений о миротворцах, о вводе их в Азербайджан не говорил. И я хочу сказать, что речь идет именно об Азербайджане. Потому что территория оккупирована Азербайджана, не Армении. Александра Алика я знаю уже чуть ли не 1000 лет, и я прекрасно его понимаю. Если бы азербайджанские вооруженные силы находились бы сейчас на территории Армении, я тоже готов был еще 50 или 100 лет продолжать переговоры бесплодные. Но дело в том, что это все происходит на нашей территории, из которой только в угоду 100 тысяч армян, которых осталось, не осталось на Горном Карабахе, 600 тысяч азербайджанцев лишены элементарной возможности жить на своей земле. И для Азербайджана эта ситуация нетерпимая. И Лавров, который приезжал в Баку, понимает, что без того, чтобы вывести хотя бы с части оккупированных территорий Азербайджана армянские вооруженные силы, разговаривать с Азербайджаном о том, что вот тут надо еще надолго укрепить режим перемирия, без толку. Азербайджан мириться с дальнейшей оккупацией азербайджанских территорий не намерен. И я хочу сказать, что это достаточно твердо выраженная воля азербайджанского руководства, и которое, я уверен, поддерживает абсолютное большинство населения.
Вы по-прежнему категорически против размещения российских миротворцев?
Во-первых, есть решение Будапештского саммита, по которому ни одна страна не может иметь в составе миротворческого контингента более 30%. Это раз. Во-вторых, ввод миротворческого контингента может быть только в рамках, я еще раз повторяю, соглашения о прекращении военного конфликта, предполагающего вывод армянских вооруженных сил за пределы международно признанной территории Азербайджанской республики. В противном случае, то есть приводить каких-то миротворцев, какие-то средства контроля на нынешнюю линию соприкосновения и тем самым ее, как бы, этот статус-кво еще и упрочить и заморозить, Азербайджан никогда не даст на это согласие. Иллюзий не должно быть.
Насколько велик риск возобновления боевых действий?
Очень большой риск. Если все останется так, как есть, без реального прогресса в урегулировании, у меня нет никакого сомнения, что и даже сейчас мы разговариваем, там продолжаются перестрелки, что она опять не выльется в какие-то локальные операции, которые могут в конечном итоге развернуться в полномасштабные военные действия. Более того, неурегулированность конфликта, я думаю, что будет подталкивать стороны ко все более масштабным действиям, ответным действиям. Сейчас Армения обстреливает азербайджанские населенные и армянские вооруженные силы. И я повторяю, это никакой не НКР. Это армянские вооруженные силы. Есть список погибших в ходе апрельских боестолкновений, где каждые 9 из 10 не имеет никакого отношения к Нагорному Карабаху. Они родились на территории того или иного района Армении, который незаконно находится на азербайджанской территории, обстреливает азербайджанские города еще. И, конечно же, Азербайджан имеет полное право выпроводить их со своей международно признанной территории.
Я могу еще тоже. Мне кажется, что мы с Расимом разговариваем в разных этосах. Речь не о том, что я приветствую или что я не приветствую. Я не представляю армянское государство и вообще никакое государство не представляю. Я политолог. Я оцениваю ту ситуацию, которая сейчас имеется, что называется on the ground. На этом самом граунд, то есть на этой самой почве, ожидать сейчас, чтобы ситуация умиротворилась, и там, я не знаю, армяне все ушли, все оставили и так далее, я не вижу никаких оснований. И, кстати, я не вижу очень больших оснований для широкомасштабных войн, для широкомасштабной войны, потому что все-таки столкновения такого типа, которые происходят сейчас, они не война. Война выглядит совершенно по-другому. Война – это совсем другой формат. Поэтому
да, не дай бог, война.
Оценивать эту ситуацию, оцениваю ее таким образом, каким оцениваю все. И похоже, что так же ее оценивают и сопредседатели стран Минской группы. Они пытаются эту ситуацию купировать и вернуть к тому, чтобы люди разговаривали, а не стреляли.
Вадим Дубнов беседовал с директором Института Кавказа из Еревана Александром Искандаряном и политологом, депутатом азербайджанского парламента Расимом Мусабековым.
Эхо Кавказа.
И с последним материалом мы возвращаемся в Грузию. Конфликт между компаниями-владельцами серных бань в Тбилиси и компанией по водоснабжению Georgian Water and Powers принимает новые обороты. Владельцы бань требуют понизить тарифы за пользование канализационной системой. Свою категорическую позицию по этому вопросу зафиксировали сегодня представители компании GVP. Подробности в материале Сергу Брекваца.
Во многих путеводителях мира тбилисские серные бани упоминаются как достопримечательность номер один в столице Грузии. Их двери открываются для посетителей ежедневно с 9 часов утра и до 11 часов вечера. Бани принимают десятки людей, готовых ради нескольких минут в воде, обладающей, как говорят местные служащие, живительной силой, стерпеть не самый приятный запах серы. Говорит администратор бани номер 5 Майя Руденко.
Посетители, конечно, у нас есть, но большей частью это местное население, которое окупается в общем отделении, это в женском и мужском. Ну, бывают, конечно, и туристы, не так много, но бывает. А общее отделение у нас стоит 3 лари. Ну, вот в связи с этими, со всеми событиями у нас возникли кое-какие проблемы, мы пытаемся сейчас их решать. Ну, посмотрим, что будет в дальнейшем.
Последние события – это повышенные тарифы, с которыми владельцы бань, как утверждают они сами, уже не справляются. Дело в том, что многие годы компании, которые владеют банями, выплачивали фиксированный налог на пользование канализационной системой – 700 лари в месяц. Однако в марте прошлого года, после смены руководства в компании по водоснабжению Georgian Water and Powers, этот тариф был изменен. Как объясняют в компании, при прошлом руководстве не учитывался объем воды, поступающий в канализационную систему из бань, что по сути неправильно. Поэтому новое руководство назначило для них такой же тариф, как и для всех других бизнес-субъектов столицы без исключения. Теперь руководству серных бань приходится выплачивать около 10 тысяч лари ежемесячно. Но Дарто Тугашвили, директор ООО «Нарикала», которая владеет баней номер 5, считает это несправедливым.
Специфика заключается в том, что даже в то время, когда в бане нет посетителей, вода стекает в канализационную систему. Процесс этот невозможно остановить, и это не хотят понять представители компании GVP. А под Новый год GVP нам и вовсе сделала подарок, внесла в суд иск с требованием уплатить задолженность.
За этим решением последовало несколько акций протеста представителей компании «Нарекала» и даже рядовых служащих серных бань, что в GVP назвали шантажом, говорит юридический советник компании GVP Имеда Двалидзе.
Компания GVP обязана действовать в установленных рамках. Соответственно, компания не увеличила тариф, а привела его в соответствие с требованием, установленным регулирующим органом. В такой ситуации разговоры о том, что GVP злоупотребляет своим доминантным положением, беспочвенная претензия. Это своеобразный шантаж со стороны руководства бань. Если компания создаст преференции и предложит одному бизнес-субъекту меньший тариф, а другому больший, именно это и будет нарушением закона, что чревато серьезными проблемами.
Между тем, руководство серных бань заявляет, что подобные суммы выплачивать не в состоянии. Прибыль того не позволяет. И если все же суд вынесет решение в пользу истца, и компаниям придется выплатить задолженность, то не исключено, что серные бани и вовсе закроются, сказал Нодар Тотогашвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.